говорит Радио Свобода. Министр внутренних дел Украины Аваков обещает урегулировать ситуацию на востоке страны в течение 48 часов. Парламент Испании отверг просьбу властей Каталонии о проведении референдума о независимости региона. 25 лет трагическим событиям в Тбилиси в апреле 1989 года. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 9 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Донецке и Луганске вооруженные пророссийские активисты продолжают удерживать административные здания. Глава МВД Украины Арсен Аваков пообещал урегулировать ситуацию на востоке Украины в течение 48 часов. Тему продолжит моя коллега Светлана Павлова.
По словам Арсена Авакова, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях по-прежнему действует режим антитеррористической операции. Глава МВД уточнил, что урегулирование ситуации на востоке страны будет совершено либо путем переговоров, либо силой. Служба безопасности Украины сообщила сегодня, что в Луганске в результате переговоров здание областного управления СБУ покинули более 50 человек без оружия. Ранее в ведомстве сообщили, что сепаратисты заминировали помещение и, угрожая оружием, удерживают там около 60 граждан. Луганская журналистка Ирина Козырева, с которой побеседовал мой коллега Марк Крутов, относится к этим утверждениям скептически.
На самом деле официально милиция опровергает эту информацию, которую распространяла СБУ о заложниках, потому что и я как свидетель на самом деле могу подтвердить, что никакие люди не выходили из здания, тем более заложники, и сами митингующие говорят о том, что СБУ пытается сделать все, чтобы назвать их террористами. На самом деле никаких заложников там нет. Это неправда.
А кто находится сейчас в здании и сколько там приблизительно, по вашим оценкам, может находиться человек?
По моим оценкам, я думаю, что сейчас на данный момент в здании около 50, может быть, до 100 человек. Вокруг, по периметру, сейчас не столь много людей, то есть это максимум до 200. Максимум. Но они рассредоточены, они охраняют периметр, собирают дрова, строят баррикады, работает полевая кухня. То есть они пока только, ну скажем так, просыпаются от бурной ночи, которая вчера была.
Есть ли признаки того, что силовики готовят штурм здания СБУ?
Признаков, если честно, нет.
Пытались ли сторонники референдума снова взять под свой контроль, например, здание областной государственной администрации или какие-то еще здания в Луганске?
Нет, никаких подобных заявлений не звучало. Если несколько дней тому назад они говорили о том, что собираются пикетировать областной совет, однако вот никак это все не состоялось, и каких-то сообщений о том, что они собираются куда-то идти, нет. Они готовы там вот разрастаться в этом своем городке, укреплять баррикады, зовут туда людей, и на самом деле, ну, оттуда они как бы никуда не собираются перемещаться.
Вот эта акция пророссийских активистов в этом импровизированном лагере около здания, из-за него, я так понимаю, перекрыто несколько улиц в центре города. Какая вообще там обстановка? Что это за люди, вот, которые приходят туда? Это жители Луганска, это жители Луганской области, это приезжие из других украинских регионов. А есть ли там, может быть, вот те самые, так сказать, туристы Путина, как их называют, из России? Каков состав людей, которые там находятся?
Ну, состав следующий. Основной состав там жители Луганской области. В основном это шахтерские такие районы с очень сложной экономической ситуацией. Там антрацит, Ровеньки, Свердловск, то есть, ну, люди, как бы, которые в основном живут за счет работы шахт. Также есть некоторые люди из Артемовска, это Донецкая область, есть люди из Запорожской области, и, по словам активистов, есть еще некоторые представители Харьковского региона. По поводу туристов Путина, ну, как бы, военных Путина, военных России не было замечено, однако есть люди, как бы, очень похожие на русских скинхедов. То есть у них определенный говор, внешний вид и, собственно, направленность вот общения. Но они каких-то особых таких действий не предпринимают. То есть все делается, в принципе, силами наших, скажем так, сограждан.
Пророссийские активисты говорили, что сформируют некие патрули, которые будут ходить по городу. Вы их видели, эти патрули? Какова цель вообще этого патрулирования?
Патрули есть, да. Это... патрули из 3 где-то до 10 человек. Они ходят, смотрят на, осматривают высотные здания, осматривают, залазят на крыши высоток, осматривают там ситуацию, нет ли там снайперов. Также они ходят, смотрят, чтобы не было людей с украинской символикой, чтобы никто не кричал там, ну, всякие кричалки из серии «Слава Украине» и тому подобное, потому что они считают этих людей провокаторами и, ну, как бы, слегка их бьют и отпускают. Вот. Ну, как бы, особо они никому не пристают. Были дни, когда ходили такие довольно в нетрезвом состоянии люди, скажем так, из вот этой вот самообороны патрулирующей, но они стараются все-таки держаться, если уж пьют, то пьют там возле СБУ и дальше не идут.
Рассказала Радио Свобода луганская журналистка Ирина Козырева. Тем временем в Донецке под контролем сепаратистов остается здание областной администрации. О ситуации в городе в интервью Радио Свобода рассказал донецкий журналист Алексей Мацука.
Баррикады возле облгосадминистрации стоят на том же уровне, на котором они были и последние все сутки. Да, площадь перед облгосадминистрацией лишь частично заблокирована. Никого не пропускают в здание областной администрации. Пропускают только сотрудников, чтобы они могли там убрать, полить цветы, помыть полы. То есть странно, почему захватившие сами не могут это сделать, а вот техперсонал пропускают. Но не пропускают сотрудников, например, управлений, не пропускают сотрудников пресс-службы, технических специалистов, которые обеспечивают работу сервера и так далее. При этом заблокирована остается возможность получения ряда административных услуг всеми жителями области, например, получение загранпаспорта. Это все осуществляется через работу сайта Центра открытой власти. Вот эти все мероприятия сейчас заблокированы, и люди из-за этого терпят неудобства.
Донецкие представители партии регионов тем временем объявили людей, находящихся в здании обладминистрации, опасными для общества. Недовольство выражают и простые горожане, продолжает Алексей Мацука.
Фактически сегодня местные представители партии регионов назвали тех людей, которые находятся в администрации, угрозой для жителей города Донецка и жителей Донбасса, что эти захватчики несут в себе прямые угрозы для стабильности и безопасности жителей. Также ряд граждан и жителей города, которые им не нравится, что люди ходят с травматическим оружием по бульвару Пушкина, в магазинах, в гастрономах, которые вокруг. И таким образом люди воспринимают это как угрозу. Они пишут обращение в милицию, правоохранительные органы с требованием положить этому конец. Что касается самой картинки, которая возле облгосадминистрации, то вот сейчас у нас в Донецке плюс 18 градусов по Цельсию. При этом стоят бочки, в которых горят костры почему-то. Непонятно, ну, то есть с точки зрения здравого смысла этого быть не должно, потому что греться не нужно. Но с точки зрения телекартинки для российского телевидения это так должно быть, потому что они должны полностью копировать все происходящее на Майдане в городе Киеве в январе, когда были лютые морозы. Поэтому они даже вот как-то настолько по инерции копируют, что не задумываются, что это выглядит. Пускают в администрацию, еще такой интересный факт, в администрацию пускают только людей, у которых есть российский паспорт. Это очень странно, потому что администрация-то украинская, и так и называется государственная областная администрация. При этом туда проходят люди только с российскими паспортами.
По словам Алексея Мацуки, внутри здания областной администрации находятся представители различных городов Донецкой области.
И разделены там на группы по территориальному признаку. Единого какого-то управляющего центра у них внутри нету. Все решения принимаются хаотично, и нет единого какого-то человека, который бы утверждал, да, вот тот или иной документ. Есть группа, которая ответственна за внешние связи, они пишут письма в ООН, на Кубу, там, Фиделю Кастро, еще куда-то, на Северную Корею, вроде как написали письмо, что тоже вообще очень странно. Ну, в общем-то, вот такие группы есть, и обеспечивают периметр охраны люди, приезжие из Енакиева, из Ихацыска, из Артемовска. Много машин здесь, в Донецке, которые приехали вместе с этими активистами, они припаркованы вдоль дороги. Соответственно, как бы особо дальше, чем 1/3 Октябрьской площади, где находится здание областной государственной администрации, протесты не распространяются. И, в общем-то, даже и протест это назвать сложно, потому что они объявили себя уже Донецкой Народной Республикой, которая действует на вот 100 квадратных метрах нескольких этажей облгосадминистрации, которую признает только те же люди, которые находятся на половине Октябрьской площади. При этом вчера Комитет патриотических сил Донбасса, это еще одно общественное образование, которое возникло в Донецкой области, провело сборы обширные, такие серьезные, на которых было решено отменить решение тех людей, которые находятся в здании администрации, в здании Донецкой этой республики, отменить решение о проведении референдума. То есть неразбериха полная, похоже все на какие-то комиксы, и больше вызывает улыбку у рядовых граждан, чем какие-то серьезные действительно эмоции.
Тем временем за возможность поучаствовать в переговорах с сепаратистами ведут борьбу несколько политических групп Донецка, рассказал Алексей Мацука.
За участие в переговорах началась борьба всех местных партийных группировок, внутрипартийных группировок, которые есть в правящей партии, которая называется «Партия регионов». Одна группа Николая Левченко, которая, в общем-то, Рената Ахметова, они пытаются стать такими медиаторами номер один в этом процессе. Вторая группа, которая нарисовалась в процессе, это группа Донецкого городского совета Сергея Богачева. Они очень лояльны к тому, что происходит на Октябрьской площади. Богачев всячески утверждает, что это право народа на самоопределение, что внутри происходят правильные процессы. Почти такая риторика. Третья группа – это группа Сергея Таруты, губернатора Донецкой области. Он не является членом партии регионов и не сторонник этой партии, или Рената Ахметова. И они также делают попытки вести переговоры. Есть еще условно четвертая группа – это общественники, которые приезжают из различных международных посреднических организаций. Они пытаются установить контакты между двумя противоборствующими лагерями, пытаются их как-то свести, познакомить друг с другом. И мне кажется, вот как раз четвертая. Это наиболее эффективно, потому что первые три, о которых я сказал, посреднические группы, они выступают, имеют конкретный свой меркантильный интерес. В частности, если мы говорим о партии регионов, то их интересует должность областного совета, на которой можно после реформы децентрализации власти, все-таки, я думаю, это произойдет, и бюджетная реформа произойдет к 2015 году, должность председателя областного совета станет самой ключевой в регионах. И, соответственно, кто будет ее занимать, тот будет иметь доступ к тендерам, к распределению бюджетных средств, к назначению должностей, что само по себе в такой стране, как Украина, глубоко коррумпируемой, тянет за собой взятки и деньги за назначение. То есть вот кто глава области, тот об облсовете, тот и князь такой будет.
Рассказал донецкий журналист Алексей Мацука. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Ситуация на Украине обсуждалась сегодня в ходе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. На сессии работает наш специальный корреспондент Леонид Велихов.
Суть проекта этой резолюции, она принимается по докладу, подготовленному двумя депутатами партии Майлис Репс из Эстонии и Мариеттой де Паубе Лунди из Швеции, в том, что резко осуждается российская аннексия Крыма, признается полностью легитимной существующая украинская власть и выражается намерение оказать ей полную поддержку.
Ну и как проходили дебаты?
Дебаты проходили достаточно бурно. По сути дела, ведь это доклад о ситуации на Украине, но он свелся к осуждению российской аннексии Крыма и шире российской политики в отношении Украины. И дискуссия показала, что Россия осталась в интеллектуальной, как минимум, изоляции. Среди 300 с лишним депутатов ПАСЕ у российской позиции не нашлось ни одного союзника-адвоката. Даже депутат из Армении, государство, как известно, что бы ни случилось, всегда лояльно в России, не рискнул на этот раз ее поддержать, а неожиданно свел свое выступление к критике недемократических порядков, царящих в Азербайджане. Единственное исключение среди выступавших – некий венгерский депутат Гауди Нади, который был одет в футболку с надписью «Крым законно принадлежит России, Закарпатье законно принадлежит Венгрии». В соответствующем духе было выдержано его выступление, в котором он утверждал, что Украина искусственно созданная, не имеющая права на существование государства. К слову, этого депутата еще вчера прославило российское государственное информационное агентство ТАСС, опубликовав с ним эксклюзивное интервью. И это был такой совершенно единичный эпизод. А в дискуссии постоянно звучали такие выражения, как агрессия, оккупация, неоимпериалистический российский режим, который бросил вызов демократии. В дебатах принял участие генеральный секретарь Совета Европы Торнбьерн Ягланд, что подчеркнуло их исключительность. И даже он, обычно очень осторожный человек, сказал, что после аннексии Крыма, цитирую, появилась угроза всему континенту, и этой угрозе Европа должна противостоять.
Российская делегация что-то пыталась противопоставить этой критике?
Ну, естественно, от российской делегации выступали ее руководитель Алексей Пушков и заместитель Пушкова Леонид Слуцкий. Пушков сделал акцент на том, что депутатам неизвестно, что на самом деле происходило и происходит на Украине, где к власти пришли националисты, нацисты и антисемиты. Примерно в том же духе, только еще более резком в силу его темперамента было выдержано выступление Слуцкого. Но не создалось впечатление, что они сколько-нибудь убедили своих европейских коллег.
Ну вот в связи со всем происходящим, каковы перспективы лишения хотя бы части полномочий российской делегации на нынешней сессии?
Полномочий российской делегации не будет лишена. Видимо, будет принят такой компромиссный вариант лишения права голоса до конца года. На самом деле, не вполне понятно даже, что это такое, потому что российская делегация лишится возможности голосовать, но будет продолжать принимать участие и в заседаниях, и в кулуарной работе, в группах. Так что в полном объеме ее участие продолжится. Другое дело, что в первый день работы сессии устами того же Алексея Пушкова было заявлено, что в случае любых санкций, какие бы мягкие они ни были, российская делегация покинет зал заседания в знак протеста. Ну вот посмотрим, произойдет это завтра или нет.
Леонид Велихов о сегодняшних событиях на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге. Государственный секретарь США Джон Керри выступил на слушаниях в Комитете по международным отношениям Сената, где обвинил Россию в попытках подрыва суверенного украинского государства и создания искусственного кризиса в этой стране. Керри объявил о том, что Соединенные Штаты и их союзники готовы ввести новые жесткие санкции против Москвы. Однако, несмотря на эти решительные заявления, сам госсекретарь стал объектом резкой критики со стороны нескольких сенаторов за то, что они называют провалом во внешней политике США. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Во время своего отчета перед бывшими коллегами-сенаторами Джон Керри отказался от дипломатического языка и впервые, по сути, прямо обвинил Россию в причастности к провокациям сепаратистов в восточных регионах Украины. Очевидно, что российские силы специального назначения и российские агенты стали катализаторами событий, которые привели к хаосу на Украине в течение последних суток, заявил Джон Керри. Никто не должен заблуждаться, и, поверьте мне, никто не заблуждается относительно того, что происходящее может послужить искусственно созданным поводом для военного вторжения, подобного тому, что мы наблюдали в Крыму. По словам госсекретаря США, совместно с европейскими союзниками готовы ввести новые жесткие санкции против Москвы. Но у России, по его словам, есть выбор. Она может отмежеваться от сепаратистов, отвести свои войска от границы с Украиной и принять на будущей неделе участие в четырехсторонних переговорах с участием США, ЕС и Украины, переговоров, целью которых является деэскалация украинского кризиса. Однако этот традиционный для администрации Барака Обамы подход, жесткие заявления и нежелание жестко действовать в кризисных ситуациях вызвал резкую критику со стороны многих сенаторов. Глава Комитета по международным отношениям, демократ Роберт Менендес, заявил о том, что переговоры с Ираном могут обернуться совсем не тем, что обещала администрация Обамы. Сенатор-республиканец Боб Коркер объявил о провале сирийской стратегии Белого дома, а сенатор Джон Маккейн обрушился на Керри, своего бывшего многолетнего коллегу по Сенату и товарища, за совершенные им многочисленные, по словам Маккейна, внешнеполитические ошибки, в том числе и беззубую украинскую стратегию. «Мой герой, президент Тедди Рузвельт, считал, что необходимо говорить мягко и держать в руке дубину», — заявил Маккейн. «Вы же говорите жестко, но держите в руке очень маленькую палку. Я бы сказал, прутик». Раздосадованный атаками бывших коллег и предположениями о том, что у Барака Обамы недостает решимости, чтобы противостоять Владимиру Путину, Джон Керри провозгласил: «Я ни на йоту не сомневаюсь в решимости президента Обамы». Однако он тут же оговорился, что движение по дороге к санкциям будет ощутимо не только для России, но и для США. В интервью телекомпании Fox News сенатор Маккейн настаивает на том, что по меньшей мере США должны оказать поддержку Украине оружием. Украинцы решили не воевать за Крым. Скорее всего, это было верное решение. Но если Путин решит вторгнуться в Восточную или Южную Украину, то они будут сражаться. И мы должны сделать что-то для того, чтобы поддержать их. Понятно, что они не смогут одержать верх в военном противостоянии с Россией. Но как мы можем ответить отказом, когда их страна расчленена, когда им угрожает новое вторжение, когда первое, что они у нас просят, это оружие, с помощью которого они могут защитить себя. Тем самым мы поощряем Путина, и это позор. Американские наблюдатели, в общем, сходятся во мнении о том, что чуть ли не единственным способом воздействия на Кремль в данной ситуации остаются санкции. Вот что говорит Николас Бёрнс, бывший заместитель госсекретаря США. «Я думаю, Путин предпочел бы дестабилизировать Восточную Украину, не прибегая к военному вторжению. Но не исключено, что он провоцирует события, в результате которых он будет вынужден это сделать. В данной ситуации Соединенные Штаты должны пригрозить Москве введением масштабных, очень серьезных экономических санкций. Это, по сути, единственный инструмент, который у нас остается, за исключением военных действий, которые мы решили не предпринимать. Пока проблемой остается то, что США и ЕС не способны достигнуть полного взаимопонимания на этот счет. Вашингтон, на мой взгляд, настроен достаточно решительно. Европейские столицы в меньшей степени. И Путин, я думаю, эксплуатирует это расхождение. Как правило, критичная по отношению к внешней политике администрации Обамы газета Wall Street Journal выразила недоумение тем, что на фоне последних событий Белый дом объявил во вторник о планах сокращения американского ядерного арсенала согласно договору СНВ-3. Она считает, что Кремль может превратно воспринять это известие и призывает администрацию вместо этого потребовать от Москвы разъяснений относительно сведений о нарушении России договора о ядерных силах средней дальности и, в случае ее отказа дать эти разъяснения, пригрозить денонсации договора СНВ-3.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новым директором Украинского института национальной памяти назначен историк Владимир Ветрович, автор работ о сопротивлении советской оккупации на западе страны и сторонник Майдана. На своей первой пресс-конференции после вступления в должность Владимир Ветрович сказал, что Институт национальной памяти призван предотвращать опасность возвращения Украины в тоталитарное прошлое. Новый глава Института национальной памяти ответил на вопросы моего коллеги Дмитрия Волчика.
Владимир Михайлович, раскрытие архивов КГБ – это первоочередная задача для вас сейчас или есть задача важнее?
Это одна из самых, наверное, важных задач сейчас. И для этого первоочередным шагом будет забрать архивы КГБ из ведения современных спецслужб, имеется в виду служба безопасности Украины, служба внешней разведки и Министерство внутренних дел. Они до сих пор располагает документами до провозглашения независимости Украины, которые не имеют ничего общего с их оперативно-розыскной деятельностью. Соответственно, эти документы должны будут переданы в исторический институт, как Институт национальной памяти.
Работа ведь по раскрытию архивов уже началась при Ющенко, и вы этим занимались. Много ли удалось тогда сделать?
Главное, что мы тогда сделали, это начали этот процесс, то есть показали возможность того, что архивы можно открывать, и показали потенциал этих архивов. К сожалению, из-за политической ситуации нам не удалось тогда организовать передачу этих материалов, и я надеюсь, что теперь мы сможем завершить то, что задумали еще тогда, в 2009.
Часть архивов была вывезена в Москву в 91 году или почти все сохранилось в Киеве?
В 91 году действительно вывезли какую-то часть архивов, мы, к сожалению, не знаем, какую часть архивов, потому что документально это не подтверждено, это подтверждается только словами бывших сотрудников КГБ. И, к сожалению, тогда же, в 91 году, большое количество архивов было уничтожено. Был специальный приказ. Еще начиная с 1990 года началось систематическое уничтожение материалов КГБ. И, в первую очередь, касающееся периода 60-х, 70-х, 80-х годов. Лучше всего сохранились материалы 30-х, 50-х годов, то есть как раз периода самых масштабных репрессий сталинского периода. Но, тем не менее, даже материалы следующих годов, к примеру, разные информационные справки от имени КГБ и руководства страны. Это очень важный источник о состоянии страны, о том, что процессы, которые происходили в стране, материалы, которые дают информацию, которую невозможно вычитать из других официальных документов той же коммунистической партии.
Как вы видите вот этот процесс раскрытия архивов? Будет ли это, как, например, вот в Чехии, когда каждый гражданин может ознакомиться со своим досье, который на него когда-то вела чехословацкая госбезопасность?
Как раз чешский опыт для меня является таким образцом идеального решения этого вопроса. Там, по-моему, самое либеральное законодательство в этом отношении. Будем надеяться, что и нам в Украине получится хотя бы приблизиться к такому опыту, как у чехов. То есть наше желание заключается в том, чтобы каждый желающий мог максимально свободно работать с этим материалом.
Ну, в архивах КГБ могут быть документы, которые скомпрометируют кого-то из действующих политиков или просто влиятельных людей. Ожидаете ли вы сопротивления? Я думаю, что вы и прежде уже в этой работе не раз с очень сильным сопротивлением сталкивались, верно?
Конечно, мы ожидаем сопротивления, сопротивления изнутри Украины, потому что много политиков не заинтересованы в этом. И, конечно, что будет очень большое сопротивление со стороны России. Я это почувствовал еще в 2008-2010 году, когда была целая информационная кампания со стороны России о том, что не нужно делать, о том, что нельзя раскрывать секреты, потому что это может привести к каким-то потрясениям, то ли чуть ли не гражданской войне.
А вы готовы раскрыть все секреты, ну, на частном уровне, то есть, например, имена доносчиков?
Я думаю, что каждый желающий имеет право получить информацию, и такого рода информацию тоже. В первую очередь мы должны говорить, когда говорят, что нам нужно защитить людей от раскрытия какой-то личной информации, людей, и говорят о людях, которые сотрудничают с органами безопасности, я планирую, что нам в первую очередь нужно удовлетворить запросы этих людей, которые пострадали от политического режима или их родственников. Поэтому в первую очередь мы должны говорить о жертвах, а не о тех, кто сотрудничал и был причастен к преступлениям коммунистического режима.
Владимир Михайлович, многие называют революцию, которая произошла, да и продолжается сейчас в Украине, революцией антисоветской. Ну вот один из примеров, так называемый «Ленинопад». Вы согласитесь с таким определением?
Абсолютно, абсолютно. Я уверен в этом. И я думаю, что то, что происходило в Украине, это такая стихийная десоветизация. Сейчас, как директор института, я считаю, что одним из важных направлений эту стихийную десоветизацию все-таки оформить в какую-то конкретную политику и уже реализовывать ее со стороны государства.
Есть ведь инициатива по расширению полномочий вашего института и даже превращение его в органы исполнительной власти. Что это будет означать и поддерживаете ли вы такую идею?
Конечно, я поддерживаю ее. Один из инициаторов этой инициативы. Я хочу сказать, что именно институт создавался как центральный орган государственной власти в 2006 году, и только после прихода к власти Виктора Януковича этот статус был ликвидирован. И, соответственно, институт превратился в научно-исследовательский учреждение при кабинете министров. Сейчас мы будем делать все, чтобы вернуть предыдущий статус, потому что уверены, что для того, чтобы институт стал инструментом преодоления тоталитарного прошлого, он должен быть именно в таком статусе. И как раз опыт других стран Центральной и Восточной Европы, к примеру, польский институт национальной памяти, это как раз он и является специальным органом власти в стране.
Владимир Михайлович, тема вашего исследования как историка – это борьба против советской власти в послевоенной Украине. Сейчас это снова очень горячая тема вот в этой идеологической борьбе, потому что, как вы знаете, слово «бандеровец» стало главным жупелом российской пропаганды. Вы следите за тем, что рассказывают российские телеканалы об Украине, за всей этой информационной кампанией? Какие у вас ощущения от того, что происходит?
Ощущение возвращения в прошлое, потому что сейчас это делает российская пропаганда, это, по сути, повторение советской пропаганды, которая уже больше, чем полстолетия. Бандера и бандеровцы еще тогда, в 40-50-е годы, для советской пропаганды стали символом антисоветского движения. Соответственно, сейчас, во время, когда российская агрессия опирается на идеологию возрождения Советского Союза, опять-таки любое сопротивление этой агрессии называется бандеровским. То есть мы имеем практически повторение прошлого в украинской современности.
С новым директором Украинского института национальной памяти Владимиром Ветровичем беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 9 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. В аннексированном России Крыму более 800 наркозависимых больных являются участниками метадоновой заместительной программы, разрешенной на Украине, но в России запрещенной. Их судьба решится до 30 апреля, когда эта программа на полуострове будет окончательно свернута. Около 100 наркозависимых решено направить из Крыма в Петербург. Однако город, похоже, к их приему не готов. Тему продолжает наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
По данным главного нарколога Российской Федерации Евгения Брюна, метадоновую программу снижения вреда от употребления героина в Крыму используют 803 наркозависимых, из них 200 в Симферополе и 134 человека в Севастополе. После аннексии Крыма предполагалось, что отказ от этой программы, запрещенной в России, будет происходить постепенно до конца 2014 года. Однако 20 марта директор госнаркоконтроля Виктор Иванов объявил, что метадон в России признан наркотиком, а потому программу надо свернуть до 30 апреля. Но уже сейчас, как сообщает один из участников программы, житель Симферополя Игорь Кузьменко, становится ясно, что запасов метадона всем не хватит, и программа находится под угрозой срыва.
В данный момент, в связи с тем, что нет возможности ввести препарат сюда, сокращаются дозировки, вынужденно сокращаются. Вот что происходит. А дозировки бупринорфина и метадона, ну, уже достаточно ощутимо все это, что сказывается на самочувствии пациента. Все достаточно быстро, стремительно происходит, потому что запасов ничтожно мало, катастрофически мало.
Новые власти Крыма предполагают отправить участников программы заместительной терапии в Россию, в российские клиники, где наркозависимым в соответствии с принятой на государственном уровне практикой можно будет пройти детоксикацию и реабилитацию. Игорь Кузьменко не исключает, что многие из наркозависимых Крыма согласятся на этот вариант.
Почему нет? Кто-то поедет, кто-то не поедет. Это выбор людей. Вот в данный момент мы в том числе прочего занимаемся этим. Мы составляем какую-то статистику по поводу намерений людей, потому что это серьезно. Нужно стараться предусмотреть, предвидеть заранее. Причем я могу сказать простую вещь, что по мере снижения дозировки, естественно, мнение людей будет меняться в ту или иную другую сторону, потому что самочувствие зависит от приема решения зачастую. Заместительная терапия – это не банальная раздача наркотиков, это выверенные схемы. Люди имеют 2, 3, 4, 5 диагнозов одновременно и принимают одновременно большое количество медикаментов. Антиретровирусная терапия, противотуберкулезная, гепатитная и так далее, и так далее. Это очень стройная схема. Если что-то изымается из этой схемы, схема просто рушится.
Предполагается, что 100 человек из 803 участников метадоновой программы в Крыму получат возможность пройти детоксикацию и реабилитацию в Петербурге, в городской наркологической больнице. Такое предложение, по крайней мере, поступило в эту больницу из Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. Однако, по мнению заместителя главного врача городской наркологической больницы Виктора Григорьева, такого количества наркозависимых больница принять не сможет.
Мы вот в Санкт-Петербург, ну реально, принять для того, чтобы провести полный цикл лечения, это то есть не только детоксикационные мероприятия, но вот лечение от поступления, купирование острых состояний, связанных с абстинентным синдромом, долечивание, то есть восстановительное лечение всех соматических, и затем реабилитация. Такое лечение у нас в Санкт-Петербурге, да и в России оно принято проводить так. Ну, есть, конечно, тут трения, камни подводные в этом деле, а оно длится где-то больше года. 8 месяцев в год. Так, и затем дальше идет диспансерное наблюдение, то есть социальная помощь, диспансерное наблюдение. Мы готовы принять по нашим мощностям для того комплексного лечения, ну, где-то человек 20-25.
Сумеют ли получить эффективное лечение в России наркозависимые крымчане, лишенные возможности участвовать в метадоновой программе? По данным заместителя главного врача городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Виктора Григорьева, в год из общего списка стоящих под наблюдением врачей наркозависимых, прошедшими полную реабилитацию признаются всего 3%. По мнению координатора Фонда содействия защиты здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькина, а этот фонд занимается работой по формированию в России гуманной наркополитики, Максима Малышева, участь наркозависимых крымчан незавидна.
Мое мнение, что подавляющее большинство этих людей просто вернутся к нелегальному употреблению наркотиков. Но наркотиков с черного рынка. Потому что статистика такова, что несмотря там, ну, на все виды реабилитации, 10-15% все равно употребляют наркотики. Вот. И я сейчас не говорю о доступности реабилитации, там, которую якобы обещает господин Иванов, то, что будет доступна качественная реабилитация. Я это даже не буду касаться, потому что на сегодняшний день даже в России людям, страдающим наркоманией, недоступна бесплатная и качественная комплексная реабилитация. Я просто считаю, что подавляющее большинство из этих 802 человек вернутся к нелегальному употреблению наркотиков. Вот. И тут не стоит забывать то, что все эти люди в большинстве своем ВИЧ-инфицированы, у них гепатит С, и, по-моему, 100 с лишним человек туберкулез. На мой взгляд, эти люди обречены, ну, в той или иной мере на смерть.
Метадоновая терапия используется в МИИ в первую очередь для того, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции. На Украине с 2002 по 2013 год число инфицированных, по данным Всемирной организации здравоохранения, в том числе благодаря метадоновой программе, сократилось на 33%. В России, где метадон запрещен, число наркоманов, зараженных ВИЧ, только растет. В прошлом году их было официально зафиксировано на 11% больше, чем в 2012 году. Из 8 миллионов наркоманов в России потенциальными участниками метадоновой программы могли бы стать 1,5 миллиона человек, страдающих героиновой зависимостью. Известный российский криминолог профессор Яков Гелинский убежден, что изменить наркоситуацию в России возможно лишь разрешив метадоновую и другие замещающие программы.
Должен сказать, что я, конечно, сторонник метадоновой или иной заместительной терапии. Сейчас их существует довольно много. Вплоть до разработанной на Западе героиновой заместительной терапии. Но это уже детали, которые известны наркологам, врачам. Я не нарколог. Я давно выступаю за заместительную терапию, но она у нас в России запрещена. Что делать с теми больными, которые уже, так сказать, ну, не лечились, а поддерживались на метадоновой терапии, я не знаю, по идее, надо продолжать. С точки зрения медицины, видимо, надо продолжать это лечение. А у нас оно запрещено. Как наше руководство выйдет из этой ситуации, мне трудно сказать.
Убежден известный российский криминолог профессор Яков Гелинский. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Среда, 9 апреля. Парламент Испании отверг просьбу региональных властей Каталонии, области на северо-востоке страны, о проведении референдума. Этот референдум, планировавшийся на 9 ноября, должен был определить, оставаться ли региону в составе испанского государства или обрести независимость. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Националистические и сепаратистские настроения в Каталонии не новость. Они существуют не одно столетие. После перехода Испании к демократической форме правления в конце 70-х годов 20 века Каталонии была предоставлена широкая автономия. Однако сепаратистские настроения все эти годы лишь росли. Желание отделиться от государства усилилось во времена экономического кризиса, который разразился в 2008 году и продолжается до сих пор. Основной тезис сепаратистов – вне Испании каталонцы могли бы жить значительно лучше. Между тем, нынешние руководители Каталонии хотели бы решить вопрос о выходе из состава Испании мирным путем, отсюда и их обращение в испанский парламент. Почему парламент отказал Каталонии, объяснил в своем выступлении премьер-министр Испании Мариано Рахой. Мы не можем удовлетворить просьбу каталонской региональной администрации, потому что этого не позволяет нам наша конституция. Региональный парламент не имеет полномочий проводить референдум. Речь идет о компетенции государства. Подобный референдум тем более неприемлем, что он ставит цель, противоречащую конституции, а именно признать суверенитет региона. На днях, как мы знаем, Конституционный трибунал нашей страны подтвердил, что выход отдельных территорий из состава Испании неприемлем. У нас в соответствии с Конституцией нет и не может быть регионов с правом выхода из состава государства. Тем не менее, просьба Каталонии о референдуме обсуждалась в парламенте в течение 7 часов. И хотя большинство депутатов, 299 человек, проголосовали против предоставления Каталонии права на проведение референдума, 47 депутатов поддержали эту просьбу. Речь идет о депутатах самой Каталонии, а также их единомышленниках из других испанских регионов, где сильны сепаратистские настроения – страны Басков, Галисии и Канарских островов. Поддержали право на референдум и коммунисты. Но что касается лидера Каталонии Артура Маса, то он на дебатах не присутствовал, наблюдал за ними по телевизору. По окончании парламентского заседания он сделал заявление.
Crec que és una gran llàstima, insisteixo, una bona oportunitat perduda.
Весьма сожалею о случившемся. Полагаю, что депутаты допустили ошибку, отвергнув наш референдум, отвергнув протянутую для диалога руку. Разумеется, таким образом они не решили наши проблемы. Мы будем по-прежнему искать легальные пути для мирного осуществления нашей цели в рамках демократии для проведения референдума, намеченного на 9 ноября. Воля каталонского народа должна быть выражена на референдуме, только так может быть определено наше будущее. Между тем, в ходе дебатов противники каталонского сепаратизма однозначно предупредили, что в случае несогласованного проведения референдума и одностороннего провозглашения независимости, Каталония окажется в международной изоляции. Она не сможет остаться в Евросоюзе, утратит возможность пользоваться единой валютой евро, европейскими субсидиями. Частично закроется для нее и европейский рынок. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Индии уже несколько дней проходят парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Моя собеседница, глава Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Татьяна Шаумян, отмечает, что ошибки нынешней правящей партии, Индийский национальный конгресс и отсутствие у нее харизматичного лидера могут привести к поражению партии на выборах и резкому изменению внутренней и внешней политики Индии.
В течение многих лет, до 1977 года, доминировала партия Индийский национальный конгресс, в составе которой были выдающиеся деятели национально-освободительного движения. В общем, эта партия была очень популярна и так далее. Но, начиная с 1977 года, начались сбои в ее, так сказать, влиянии, в ее позициях и так далее. Потому что тогда впервые эта партия потеряла власть, и была выбрана партия Джаната партии. Это партия, которая сегодня, мы можем сказать, что наследником ее является Бхаратия Джаната партии. Вот с этих пор началась эпоха, с одной стороны, коалиционных правительств, с другой стороны, на всех последующих выборах с переменным успехом побеждали и Бхаратия Джаната партии, и Индийский национальный конгресс, причем ни одна из них в ходе последних выборов парламентских не получала такого количества голосов в парламенте, которое давало бы ей возможность в одиночку формировать правительство. Это наступила эпоха так называемых коалиционных правительств. И сейчас во главе этого коалиционного правительства, которое было после последних выборов, все-таки главенствовал Индийский национальный конгресс. И, как мы с вами знаем, премьер-министром был представитель этой партии, выдающийся индийский экономист Манмохан Синг. Сейчас ситуация меняется, потому что Индийский национальный конгресс и его правительство подвергаются очень серьезной критике с точки зрения и решения экономических проблем, политических, международных и так далее. Пресса сообщает, что опросы общественного мнения прочат победу оппозиции. До 200 мест Бхаратия Джаната партии и до 110 мест Индийского национальному конгрессу. Мне кажется, что если вот такой расклад и будет, индийцы, которые выходят к избирательным участкам, а надо вам сказать, что электорат индийский составляет более 700 миллионов человек, только электорат, это людей, которые приходят на избирательные участки, независимо от их национальности, конфессиональной принадлежности, уровня грамотности, всего, чего хотите. И есть предположения такие, во всяком случае на основе вот этой предвыборной кампании, что в этот раз Конгрессу не удастся получить большинство, хотя бы даже не абсолютное. В декабре были выборы в 4 штатах. И, в общем, из этих штатов, крупных штатов, включая округ Дели, Конгресс проиграл. Это, конечно, сигнал довольно тревожный. Это Раджастан, это крупные штаты, в которых там единственный маленький штат Трипура, в который Конгресс, так сказать, получил большинство.
А с чем связано вот это падение популярности Индийского национального конгресса? Это какие-то ошибки в экономической политике или, может быть, просто усталость от того, что эта партия слишком долго пребывает у власти?
Я думаю, что это связано, конечно, с общим положением сегодня. Хотя мы с вами все время говорим о том, что Индия сегодня одна из наиболее быстрыми темпами развивающихся стран и так далее. Однако, судя по всему, социальные проблемы там слабо решаются. Индийский национальный конгресс сегодня подвергается самой резкой критике со стороны Бхаратия Джаната Партии. И Бхаратия Джаната Партии и один из ее лидеров, которого прочат на роль будущего премьер-министра Нарендра Моди, это главный министр штата Гуджарат, он всю свою, так сказать, риторику и всю свою предвыборные выступления основывает на критике конгресса. Что Конгресс не сумел сделать этого, Конгресс не уделял достаточного внимания противодействию враждебным Индии странам, такие как Китай и Пакистан. Хотя вообще обычно, знаете, в предвыборных кампаниях внешнеполитические проблемы как-то не выдвигаются на первый план. Обычно все-таки речь идет о внутренних делах. И тут вот слом какой-то произошел. Может быть, еще, я не побоюсь, так сказать, этого сказать, в общем, выборы в Индии... И партии индийские, это партии лидеров. И народ голосует в основном за лидеров. К сожалению, в Индийском национальном конгрессе сегодня такого лидера, я не хочу сказать нет совсем, но лидер, который не выдерживает этого. Сам Манмохан Синг, которому 81 год, он абсолютно выбывает из игры, и он заявил сразу, что он не будет ни баллотироваться, ни занимать никаких постов. Во главе Индийского национального конгресса стоит Соня Ганди, которая очень активна, над которой харизма, так сказать, семьи Неру, Ганди и так далее. Но Соня итальянка, и она практически, когда победил конгресс на выборах, когда стал вопрос о Манмохане Синге, вот теоретически Соня должна была бы возглавить правительство, но она сразу разумно отказалась. Понимая, что, так сказать, ее как итальянку, как иностранку вряд ли примет большинство населения страны. Ну, вот она активно ездит, выступает и так далее, но она не имеет перспектив занять главенствующее положение. Остается ее 44-летний сын Рахул Ганди, сын Раджива. Мне кажется, что он как-то пока не созрел для того, чтобы возглавить такую страну. Конечно, Нарендра Моди при всей, ну, с моей личной точки зрения, реакционности своих взглядов, конечно, он оратор, конечно, он может привлечь аудиторию и так далее. Рахул не получается. Хотя он старается, он тоже ездит по стране и так далее. Так что если считать, опять вернуться к истокам, что все-таки в Индии люди голосуют за лидера, то сегодня у Конгресса такого лидера нет. Причем еще нельзя забывать, что существуют еще и региональные партии, довольно серьезные и крупные. Существуют, между прочим, левые партии, которые в ряде штатов руководили коалиционными правительствами. Это коммунистическая партия Индии, марксистская, которая была у власти, так сказать, руководством много лет в Западной Бенгалии, крупнейшем штате Индии. Так что тут подходят, подступают и разные еще и люди, и деятели, и партии, которые могут, так сказать, составить противовес Конгрессу.
Вы упомянули об огромном количестве избирателей в Индии, 700 миллионов, это действительно гигантская цифра. А вообще, насколько вот подобные выборы вызывают общественный интерес? Какова будет явка, по-вашему?
Вы знаете, они ходят на выборы. Они ходят, причем они ходят именно в этими массами. И тот факт, что... В результате выборов уже неоднократно менялось правительство, говорит о том, что эти люди голосуют осознанно. Очень важна роль личности там. Когда выступает человек, который может привлечь внимание аудитории, то, конечно, это. Там, знаете, еще интересная вещь, ведь там часть населения значительно безграмотна. Поэтому в этих бюллетенях каждая партия выбрала себе картинку, символ. И в бюллетене, кроме названия партии, еще приводятся эти символы. Там, я не знаю, у Индийского национального конгресса это ладонь, у БДЖП это лотос, там у коммунистов серп и молния и так далее. Так что это дает возможность людям тоже выбирать, понимать, за кого они голосуют. И вот опыт этих всех выборов, это 16-е выборы, показывает, что руководство меняется. Это говорит о том, что избиратели, вот эти 720 миллионов, ну, какая-то часть из них голосует, по крайней мере, осознанно. То Индия стоит сейчас перед серьезными испытаниями. Индийский национальный конгресс с первых дней после того, как он был образован в 1885 году, это секуляристская партия. Это партия, которая, так сказать, не придерживается никаких симпатий или антипатий религиозных. Мы не знаем, как поведет себя БДЖП, а БДЖП это индуистская, и я позволю себе слово, шовинистическая, националистическая партия. Как она будет взаимодействовать с индийскими мусульманами, сикхами, джайнами там и так далее, это тоже вопрос. Тут все это достаточно серьезно. Так что будем смотреть.
Глава Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Татьяна Шаумян о проходящих в Индии парламентских выборах. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 9 апреля. Его, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Грузии отмечают 25-ю годовщину трагических событий 9 апреля 1989 года, когда десятки людей погибли в результате разгона внутренними войсками СССР митинга сторонников независимости Грузии на проспекте Руставели. По всеобщему мнению, трагедия 9 апреля стала переломным моментом в новейшей истории и Грузии, и всего Советского Союза. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
А в течение четверти века после трагедии 9 апреля 1989 года на проспекте Руставели в Грузии сформировалась устойчивая традиция. В ночь на 9 апреля у бывшего здания парламента собираются тысячи людей, в том числе участники трагически завершившегося митинга и организаторы акции с требованием выхода республики из состава СССР. А уже днем высшие руководители страны приносят венки к мемориалу, созданному во время правления президента Саакашвили, произносят клятву верности идеалам независимости, в церквях молятся за упокоение душ погибших, а по всем телеканалам вновь и вновь показывают незабываемые кадры, снятые за несколько минут до начала операции по разгону митинга. Сегодня уже практически никто не спорит, что жертв можно было избежать. Если бы организаторы митинга вняли призыву главы Грузинской православной церкви Ильи II и увели людей с проспекта Руставели. Но после начала операции по зачистке проспекта тяжкие последствия были уже неминуемы, ведь десятки тысяч человек собрались на довольно узком проспекте у здания Верховного Совета Грузинской ССР. В результате бездарно спланированной операции погибли 21 человек, из них 18 женщин. В отличие от трех мужчин, убитых саперной лопаткой или огнестрельным оружием, причиной гибели всех без исключения женщин стала асфиксия. Многие задохнулись в давке от небезобидного, но все-таки нелетального в обычных условиях слезоточивого газа черемуха. Организаторами митинга были лидеры так называемого национально-освободительного движения. Важно отметить, что акция началась 4 апреля в ответ на народный сход в абхазском селе Лыхны с требованием выхода Абхазской автономной Советской Социалистической Республики из состава Грузинской ССР. Но уже с 6 апреля абхазская и юго-осетинская тематика полностью исчезли, уступив место требованию независимости. Правда, до сих пор не совсем ясно, как конкретно лидеры движения намеревались добиться выполнения своего требования. Они не ставили вопрос об объявлении независимости Верховным Советом Грузинской ССР, как это происходило, например, в Балтийских странах, и даже не требовали назначения демократических и свободных выборов, считая их бесполезными в условиях оккупации. Но если на самом деле они хотели лишь спровоцировать масштабное столкновение, чтобы превратить идею независимости в общественно-политическую доминанту, а такое мнение неоднократно высказывалось экспертами, в том числе в Грузии, то лидеры нацдвижения своего добились. Прямым результатом трагедии 9 апреля стал приход к власти радикальных националистов во главе со Звиадом Гамсахурдия, вспышка конфликта в Южной Осетии, гражданская война в самой Грузии, переросшая в Абхазскую войну, десятки тысяч жертв и сотни тысяч беженцев. Именно с учетом тяжких последствий для страны, в Грузии все чаще задаются вопросом, можно ли было избежать жертв, а значит и радикализации политического процесса. Один из основателей партии «Зеленых Грузии», бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе, отвечает на этот вопрос однозначно.
Скажу сразу, разумеется, можно было избежать жертв. Дело в том, что лидеры так называемого национально-освободительного, а я их называю со всей ответственностью национально-разрушительного движения, думали не о народе, не о национальных интересах, а о своем собственной карьере и соревновались друг с другом в радикализме. В это же самое время, для сравнения, балтийские страны, где тоже было национальное движение, действовали исключительно осторожно, и в результате они вошли и в НАТО, и в Евросоюз,
заявил Петр Мамрадзе в интервью «Радио Свобода». Главный инициатор акции, председатель партии национальной независимости Ираклий Церетели в эти дни заявил в одном из интервью, что без крови, пролитой на ступеньках к зданию парламента, страна не могла обрести независимость. А значит, невинные жертвы были оправданы высокой целью. При этом Ираклий Церетели постоянно ссылается на опыт Майдана и жертвы, которые, по его словам, понес украинский народ, доказав тем самым, что свобода и независимость нигде не даются бескровно. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 9 апреля. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.